Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю, что делали, что думали, что читали и что смотрели.
Привет, как дела?
Марина, привет!
Привет, Польчика! Как дела?
Ой, у меня все хорошо. Я наконец-то не занимаюсь ремонтом. Это не значит, что его нет, просто я решила на него забить. Не знаю, у меня просто все хорошо. Действительно, офигенно работать не руками, а головой. И всю эту неделю я реально занимаюсь только своей как бы профессиональной деятельностью, а не малярным каким-то искусством. Получается, что это первая неделя, когда я живу, считай, в новом доме и полностью как бы в новом сообществе, так скажем. Потому что вот раньше мы жили на съемной квартире, и это был такой достаточно эмигрантский район, и шведов у нас, по крайней мере, вот у нас в подъезде их было совсем мало, пара человек. Вот, а здесь получается, что шведы все, одни мы, наверное, только не шведы, и вообще, как бы, жизнь совершенно по-другому здесь налажена. Во-первых, мы начали получать от нашего соседа снизу записки, что мы себя очень громко ведем. Вот, и то есть...
Очень в духе шведов, очень.
Да, то есть это такие пассивно-агрессивные какие-то записочки, они очень-очень вежливо написаны, вот, но все равно, что не соблаговолите ли вы, пожалуйста, потише шуметь у себя на этаже, потому что, наверное, мои уши слишком чувствительны к шуму, который вы производите после 11 часов. У нас есть коробки, и мы как бы постоянно что-то шуршим, что-то передвигаем, и у нас как бы, ну, мы будем менять двери, у нас двери плохо закрываются как бы в самой, ну, в квартире вот эти вот межкомнатные. Поэтому мы действительно шум как бы какой-то производим, но мы ничего, по сути, поделать с этим не можем. Но мы действительно стараемся тише. И мы тоже написали громадную такую записку на А4, Паша написал. Паша у нас такой, он уже знает, как общаться со шведами, так что он тоже в таком же Тони написал записку, что «Извините, сударь, я случайно споткнулся в 23:35 об коробку, вот, прошу прощения». Вот, ну и мы засунули эту записку ему как бы под дверь вместе с коробкой конфет, и после этого записки перестали приходить. Вот, в общем, интересно. И
а у вас молодежь в основном живет?
Разного вообще возраста люди. То есть вот этому парню, ну, мужчине, ему 54. Так у нас, наверное, все такие от 30 до 50 лет. Вот, по крайней мере, тех, кого мы видели в нашей парадной, и вообще, в принципе, вот здесь вот кто там заходит в наш двор. И интересно, что это действительно вот совершенно по-другому. Шведы, они не любят здороваться, но не потому, что, например, мы иммигранты, или что они какие-то невежливые, они просто пытаются вот в этом своем пузыре находиться, идти вот в этом пузыре, выходить из дома и уходить, чтобы как бы незамеченными. Мне как-то настолько неловко не здороваться, поэтому я как-то все равно ищу какого-то такого контакта, что ли, с взглядом с этими людьми, вот, и меня постоянно пытаются игнорировать они, то есть они постоянно поворачивают так шею, так, чтобы, в общем, было меня не видно, но как будто бы они не заметили, все нормально. Как-то я недавно во дворе встретила мужичка, который очень долго рассматривал дерево, только чтобы не заходить со мной как бы вместе в двери, причем я как бы иду по нашему двору, оборачиваюсь на него и вижу, что он краем глаза на меня смотрит и думает, можно уже идти или нет, встретимся ли мы с ним в этом подъезде или в лифте или нет. Вот, это очень смешно. Это же самое, как бы у нас очень близко балкон наш и наших соседей, и соседи очень часто как бы едят на балконе. И когда я выхожу на балкон, я прям вижу, как у них шеи начинают так напрягаться, только чтобы случайно не повернуться в ту сторону, где нахожусь я, чтобы не пришлось случайно со мной разговаривать. Вот, это еще очень забавно. Причем я заметила, что, ну, мне совершенно нормально от этого. Я понимаю, что эта проблема не во мне лично. Я сама начала так делать. Например, когда я хожу по городу, раньше я постоянно всех и вся разглядывала. Но сейчас я понимаю, что в городе есть люди, которые, ну, как бы много уже знакомых мне людей. И поэтому я хожу так, чтобы никому не смотреть в лицо, чтобы случайно не увидеть кого-то знакомого, чтобы с ним не пришлось здороваться. Но у меня нет никаких проблем с какими-либо людьми, просто я не хочу тратить свои какие-то, знаешь, душевные силы на то, чтобы сказать кому-то привет и рассказать, как у меня дела. В общем, это немножко странно, но это совершенно нормально. Расскажи, как у тебя дела?
Ты знаешь, мне кажется, у меня сейчас очень тяжелый период жизни, у меня жесткая и физическая усталость, и моральная, то есть если с физической я еще как-то могу справляться, то моральное мне намного сложнее дается. Но тем не менее, 12 число уже близко. После 12-го, мне кажется, я... Ну, еще, конечно, есть вторая дата, это 16-е, но потом я уже точно выдохну. Поэтому, если честно, я очень жду и 12-го, и 16-го, и тогда я как бы вернусь уже в нормальную какую-то жизнь и социального общения. Я очень соскучилась mm-hmm. и по друзьям, и по знакомым, и по родителям, и по Инстаграму. Ну, короче, по всему соскучилась. Mm-hmm. Очень хочу уже к этому всему вернуться и как-то, не знаю, кайфануть, что ли, от жизни, а не жаловаться на нее. Вот.
Получается, 12-16 у тебя дедлайны твоих проектов.
Да.
И как ты будешь праздновать?
Как я буду праздновать? Я бы хотела тебе сказать, что я жестко напьюсь.
Ну, ты просто придешь и будешь лежать дома.
Мне кажется, знаешь, я вот думаю, что я выйду, я просто сяду на какой-то лавочке, просто буду смотреть и думать, какой трындец я пережила эти просто адские 4 месяца моей жизни. Ну, в общем, наверное, как-то так. То есть, ну, я не знаю, что я буду делать. У меня были планы куда-то уехать, отдохнуть, перегрузиться. Но потом я подумала о том, что, возможно, у меня тут наклюется еще один проект. И в принципе...
Марина, дай себе отдохнуть.
Ну, я даю, честно. Я дам. Ну, дня 3, обещаю.
Ты не звучишь как отдохнувший человек. Отдохни нормально, потом берись за проекты.
Ну, ладно. Я пойду.
Ага, ну все понятно.
Ну просто понимаешь, это тоже тяжелое, эмоционально тяжелое время, потому что я просто в один момент хочу отдохнуть и сказать: все, пропади, оно все пропадом, мне и так хорошо живется, в моей жизни все нормально. А потом я обязательно встречу кого-нибудь такого этакого, который уже, не знаю, работает с Илоном Маском. Или открыл какой-то суперкрутой эко-стартап, или еще что-то такое этакое сделал, и просто после таких моментов я думаю, почему я сплю это 8 часов в сутки? Надо чуть-чуть уменьшить это, надо больше работать.
Ну вообще, вот знаешь, если бы, например, была обратная ситуация, и я тебе рассказывала о том, что вот у меня заканчивается несколько проектов, и мне нужно отдохнуть, но я возьмусь еще за один проект, я бы все равно взялась за еще один проект. Но хотя, вот действительно, со стороны кажется, блин, нужно отдохнуть, потому что можно перегореть. Но, наверное, когда такие как бы проекты какие-то крутые плывут в руки, от них не время отказываться, когда тебе 20 или 30 лет. Сорян, ребята, отдохнем на пенсии. А сейчас работа.
Просто знаешь, это интересно, потому что у меня недавно многие знакомые говорили о том, что они не знают, чего хотят от жизни, и не знают, что им делать, mm-hmm. что им делать дальше. Mm-hmm. И мне не то, что странно это слушать. Я потом долгое время сидела после разговоров с ними и думала о том, от чего это может возникать. Вот почему одним людям, ну знаешь, у меня на все времени нету. И я понимаю, насколько много я не знаю, и как только я начинаю с этим разбираться, я понимаю, что в этой теме я еще больше, оказывается, не знаю, и просто это какая-то дыра постоянная. А есть люди, которые сидят и говорят, я ничего не знаю, я не понимаю, чего мне хочется. Вот что?
Вообще, знаешь, если бы со мной, у меня у самой не было такой ситуации, да, там, 3 года назад, когда я реально не знала, чем заниматься, я бы, наверное, подумала, что это просто лень, что люди, не знаю, как-то себя берегут, и им, наверное, комфортно в той ситуации, в которой они находятся, что вот эта вот непонятность их устраивает, раз они не могут из нее выбраться, но вообще вот такие ситуации, мне кажется, они возникают, например, когда ты выходишь там из школы, да, и ты не знаешь, куда пойти учиться, ну, то есть там 11 класс, последний класс школы, потом, когда ты выходишь из университета, ты реально не знаешь, тебе работать по профессии, или ты хочешь заниматься чем-то другим, и еще вот такое встречается, когда ты переезжаешь в другую страну. И вот со мной такое произошло именно, когда я переехала в другую страну, и здесь как бы вообще не было никакого выбора, даже примерного, то есть у меня не было даже какой-то, ну реально, примерной канвы, по которой моя жизнь может течь. Вот, и изначально вообще я, наверное, склонялась к тому, к тем вариантам, что я буду заниматься там рекламой в каком-то роде, потому что я до этого работала как бы менеджером по рекламе. Но как я это буду делать в Швеции, где все совершенно по-другому, где совершенно другой язык, ну, я не смогу быть как бы продажником, так ведь? Я как-то себя ограничивала до какого-то одного варианта, он не, до одного несбыточного варианта. И я ограничивалась очень долгое количество времени, получается, 2 года я действительно, я не то чтобы искала себя, а просто находилась в болоте, и я постоянно как бы какие-то варианты отсекала, потому что, ну, у меня был такой какой-то склад ума, что нет, это не подойдет, этого я не знаю, это я не умею делать. Но потом все равно, видимо, когда ты уже настолько иссякаешь, и когда ты уже даже себе не можешь говорить «нет» и искать причины, почему нет, ты в итоге начинаешь вот из этого болота как бы выбираться и открываешься каким-то новым таким возможностям. И для меня, наверное, переходным периодом стало, когда я очень хотела переехать в Питер обратно, и 2 года как бы подмывала Пашу на этот переезд. Mm-hmm. И когда он сказал в итоге, что если хочешь, мы можем переехать, но ты хотя бы попробуй остаться здесь, попробуй хотя бы сделать что-нибудь. И тогда я действительно, чтобы доказать ему, что, ну, я, конечно, попробую, чтобы мы, наверняка переехали обратно в Питер. И я действительно начала пробовать и поняла, насколько как бы здесь, ну, множество возможностей. И я решила просто все эти возможности использовать. Здесь очень много, ну, каких-то бесплатных лекций, там, семинаров, как устроить бизнес, как найти себя даже, да все что угодно вообще. Лекции, там, миллиарды лекций всяких читают, куча всякого нетворкинга и всего такого. Я стала просто ходить, и я поняла, насколько я смотрела просто в одну сторону. Вот, насколько узок был мой взгляд, и после этого как бы я решила, что нужно просто пробовать, и все. Не нужно даже, знаешь, мне кажется, что когда люди задают себе вопрос, чем я хочу заниматься, они загоняют себя в депрессию, и реально они начинают чувствовать какую-то свою никчемность, потому что они не умеют ничем заниматься, и они ничего не знают. Но на самом деле мы все равно знаем себя, и просто у нас нету, наверное, времени додумать эту мысль. Мне так кажется. Это был очень длинный монолог.
Марин, отличный монолог.
Расскажи что-нибудь.
Ну, на самом деле, отличный монолог. Ну, ладно, я попробую и рассказать свою какую-то точку зрения. Я просто жесткий приверженец того, что начните идти, и дальше у вас появится еще больше путей. Если человек стоит на месте и не идет, что он ждет? Что ответы сами посыпятся ему на голову? У него есть взгляд только, скорее всего, его родителей, окружения и его самого. Если он начинает двигаться, он начинает смотреть больше, шире намного. И, возможно, в этом и вся проблема людей. Они всегда сомневаются и думают о том, что вот они найдут какой-то... Сразу придут, откроют дверь, и вот там вот будет то, что они так долго ждали. Вот именно там эта работа или эта сфера станет их на полностью на всю жизнь. Но нет, такого не бывает. Ну, не бывает, если человек, ну, сам по себе довольно собранный, сконцентрированный, ну, или сделал правильный выбор. Но, тем не менее, ну, я, например, вообще не тот пример. Я, например, вообще не тот пример. Классно сказала? А-ха-ха. Короче.
Цитата.
Да-да-да. Я никогда не боюсь пробовать. У меня никогда не было такого, что я вот выбираю профессию и четко знаю, что это на всю мою жизнь. Нет, но в какие-то моменты мне просто люди там говорят, а попробуй. Или я сижу и такая думаю, класс, я попробую, почему нет? И я поняла, что меня по жизни всегда окружают, и все мое окружение — это люди всегда намного круче и лучше меня. У них есть какие-то такие особенности, такие какие-то фишки, которых нет у меня. И по факту я складываюсь с этих людей. Я себя намеренно окружаю очень-очень крутыми людьми. Я знаю, кто чем занимается, кто к чему стремится. И мне всегда это очень интересно. Я с удовольствием расспрашиваю по крупинкам, чем эти люди занимаются. И для себя определяю, класс, вот эта сфера мне нравится, почему бы не попробовать? Возможно, я стану такой же крутой, как кто-то, ну, или у меня будет свой путь, или я пойму, что это не мое. Но я всегда пробую, абсолютно всегда.
Интересно, слушай, я на самом деле, когда думала над этим вопросом, мне наоборот показалось, что, возможно, проблема людей, которые не знают, чего хотят, потому что они ищут там, где ищут другие. То есть человек пытается повторить чей-то другой успех или чей-то другой путь, да, потому что он ему кажется легким, потому что кто-то этот путь уже прошел. Значит, нужно просто идти по его шагам, и ты в итоге как бы добьешься того же, чего добился этот человек. Но на самом деле как бы такое вообще никогда не работает, потому что ты не можешь повторить чужую дорогу. Потому что, во-первых, возможно, тебе даже не интересно то, чем занимается другой человек. Возможно, тебе просто интересен сама идея его успеха, и тебя привлекает именно то, что этот человек нашел себя, и ты тоже хочешь найти себя. Но вот как бы смотреть на людей, наверное, не у всех срабатывает. Потому что мне тоже иногда хочется смотреть на других людей, но я всегда пытаюсь этот опыт как бы перенять на себя. Я никогда не пытаюсь как бы понять, в чем секрет успеха именно этого человека, чтобы его повторить. Мне кажется, еще, знаешь, из-за социальных сетей сейчас люди очень пытаются как бы повторить чужой успех и очень сильно в этом запутываются. Вот они смотрят на то, что вот этот вот человек сделал то, а у этого там 3 бизнеса, а у этого там крутая семья. И в итоге они вроде бы напитываются вот энергией, а потом они скроллят ленту и скроллят, и скроллят, и скроллят, и в итоге они не делают ничего. Они вроде бы как бы питаются этой энергией, а потом они ее просто отдают в экран полностью. И они, у них уже нету никакой, как бы, никакого желания делать что-либо, потому что все уже и так счастливы и успешны, а один я такое вонючее чмо валяюсь на диване. Вот, поэтому что человек может сделать для того, чтобы найти себя? Он может удалить ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм со всех своих девайсов на неделю и остаться со своими мыслями, не с чужими мыслями и постами, и картинками, а только с самим собой. И за эту неделю просто разобраться, что ему реально нужно от жизни. И сейчас это звучит реально как что-то совершенно страшное, потому что как ты будешь без Инстаграма целую неделю? Но, блин, если ты действительно хочешь разобраться в своей жизни, неделя — это вполне нормально. Это гораздо меньше, чем год, проведенный в мыслях, а чем же я хочу заниматься. И мы, наверное, слишком много смотрим на других. И если мы перестанем смотреть на других, а будем смотреть только на себя, тогда это действительно сможет помочь.
Мне кажется, понимаешь, люди не понимают самого важного, что когда ты смотришь на других людей, ну вот в моей сфере есть мега крутые специалисты. Я их очень люблю. Mm-hmm. Ну, правда, я восхищаюсь этими людьми. И я понимаю о том, что у меня будет совершенно другая дорога, но мне интересно за ними наблюдать, потому что у этих людей, как минимум, всегда будет намного больше опыта. И это нормально. А у меня этого опыта нет. И поэтому мне всегда интересно смотреть за их жизнью, смотреть как, ну, именно за профессиональной. То есть я смотрю, какие решения они принимают, над какими продуктами работают, почему они учат эти технологии, а не другие. Но это всегда надо делать, знаешь, сквозь призму критического мышления. Ну, и надо понимать еще другую вещь, что ты должен делать то, что тебе нравится. Ты пробуешь, ты делаешь, ты пытаешься максимально разобраться. Если ты понимаешь, что тебе это не прет, ты не находишься в потоке диком, значит, наверное, ну, либо ты мало времени уделяешь, либо это, скорее всего, не туда. Ты просто не туда пошел. И, ну, я никогда не боюсь останавливаться. И, возможно, это звучит страшно для других людей, но я всегда очень четко понимаю. То есть у меня был классный проект недавно. Мне моя очень близкая подруга его посоветовала. Она работает в медицинской сфере, и я считаю ее очень гениальным человеком. То есть она реально очень большой профессионал в, это, ну, в своем деле. И она мне помогла с проектом. Меня взяли на него. Когда я начала потихоньку там работать и разбираться со всеми процессами, я в какой-то момент поняла, что мне эта сфера вообще не интересна. То есть сам процесс ок, но сфера не моя, мне не нравится это, я не кайфую от этого. Ты знаешь, как бы у меня нету потока, я прихожу и понимаю, что мне сложно, я очень нагруженная, очень уставшая, и это съедает намного больше у меня сил, чем если бы я занималась тем, что мне интересно. И, ну и все, и по факту ты просто разбираешься с этим, и такой говоришь, ну, классно, все очень круто, но наконец-то я понял, что это не мое. надо что-то другое пробовать. И я вот четко понимаю, вот, что вот эта сфера не моя.
Вот, да, и да, даже на самом деле можно сделать с помощью проб и ошибок, а с другой стороны, можно хотя бы просто подумать примерно, какие сферы тебе нравятся. Потому что когда люди говорят о том, что я совсем не знаю, чем заниматься, и мне нравится все, но это же тоже неправда. Ты же, я хочу стать балериной и бизнесменом, а еще я хочу быть сантехником и не знаю, автором там каких-нибудь статей, журналистом и все такое. Но это же не так, все равно ты примерно представляешь, что этим ты не хочешь заниматься, что программирование может быть не для тебя, потому что тебе не нравятся чиселки и компьютеры. Вот, что медицина, ну, наверное, там нужно проучиться 12 лет, чтобы на самом деле уйти в медицину. То есть все равно есть какие-то пути, которые тебя могут заинтересовать. Просто я бы, наверное, я просто как человек, который постоянно говорит о книгах, я бы посоветовала зайти в магазин и пройти мимо отдела с психологией, книгами по саморазвитию, и пройтись по полкам с профессиональной литературой, с мемуарами, с хобби-литературой, открыть одну книжку, вторую, третью. Если ты не знаешь, что тебе нравится, ты просто открываешь все, что тебе вот привлекает в глаз, что вот тебе понравилась там такая-то красивая обложка книжки и так далее. Ты просто смотришь и пытаешься понять, хочется ли тебе открыть эту книгу, хочется ли тебе читать ее дальше, и, может быть, вот именно в этот раз можно будет найти начало своей увлеченности таким методом. И именно не в какой-то литературе по психологии действительно о том, как и чем мне заниматься, а просто искать нужно действительно внутри себя.
Но мне кажется, знаешь, вот в такие моменты я понимаю, насколько, в какое классное время мы живем, потому что, ну, сейчас можно потеряться легко, но можно и найти себя очень прикольно. И сейчас популяризируется практика ретритов всяких, когда люди просто уезжают на 4, от 4 до 10 дней в полной изоляции, без устройств, книг, блокнотов, ничего. И у них там подъем в 4 утра, фактически они просто сами с собой находятся до 9 вечера. Постное питание двухразовое, и в основном, ну, как бы люди просто сидят в тишине с собой. После первых, наверное, 10 минут, как бы кажется, все оставшиеся дни кажутся вечностью, но и уехать можно в любой момент, на самом-то деле, с таких ретритов, но классность в том, что мозг, который привык постоянно получать информацию, постоянно быть в каких-то, знаешь, таких напрягах, постоянно думать и воспринимать мысли, эмоции и все другого человека, ну и других людей по факту, соцсетей и так далее, начинает полностью прорабатывать все, что накопилось за годы. Просто слой за слоем, день за днем, глубже и глубже. И очень круто, потому что ты начинаешь понимать, ты начинаешь понимать себя просто. И уже на какой-то там день тебе обязательно придет, знаешь, какое-то ощущение покоя, и ты как-то будешь дальше лучше чувствовать себя. И мне кажется, потом, после этого, ты совсем обнуленный возвращаешься, и это прям вообще очень круто.
Кстати, интересно, вот в противовес ретритам могу посоветовать съездить в какой-нибудь лагерь для взрослых. Звучит странновато, но такие действительно есть. У меня недавно просто подруга вернулась из такого. Лагерь есть, называется Камчат. Они ездят куда-то, по-моему, в Эстонии. И там, получается, у них смена, по-моему, 2 недели. И они 2 недели, вот каждый день они делают... Это как детский лагерь, только для взрослых. Они делают какие-то театральные постановки, песни сочиняют и все такое. То есть они вот делают такие активности, которые, если, например, человек занимается какой-то определенной деятельностью очень много лет, да, там, бухгалтерии, не знаю, если человек инженер или программист, без разницы, то вот это у него дает возможность ему выйти совершенно за грани какие-то вот своей деятельности, своих там хобби и интересов, и окунуться вот в такое вот детство со взрослыми людьми, и, возможно, через вот такое вот найти себя. Это очень прикольно. Вот, кстати, по поводу книжных магазинов, по поводу пройтись по книжным магазинам, на самом деле у меня идея Polyrocket, она вот так и зародилась в книжном магазине. Я как-то ходила в Питере по магазину «Подписные издания» и просто увидела их пины, И я несколько их пинов купила, и как бы я каждый раз, когда приезжала в Питер, я покупала эти пины, я поняла, что я кучу денег на них трачу, и что, ну, и в Швеции такой идеи нету, как бы эта ниша пустая, что можно, в принципе, взять и её занять, и после этого как бы я начала вот эту идею как-то развивать. И, например, вторая работа, которой я сейчас занимаюсь, да, копирайтингом, она тоже развилась просто из хобби. Я просто с детства, что ли, мне хотелось писать, и я писала, постоянно какие-то блоги начинала и бросала, и как-то, ну, то есть ничего серьезного не было, но все равно я достаточно долго вела свой Инстаграм, скорее для себя, не для того, чтобы стать каким-то крутым блогером, но мне просто интересно было сама писанина, и в итоге эта писанина привела меня к реальной работе копирайтером, где я сейчас вот работаю, это очень круто. И даже вот тот же подкаст, которым мы сейчас занимаемся, он появился, потому что вот мне стало интересно сделать что-то новое. Не думать, не размышлять, а реально сделать. Как смонтировать подкаст, как его выкладывать, как его продвигать, о чем разговаривать. Просто это родилось из-за интереса. Из-за интереса и из-за действия, а не из-за простой как бы мысли.
Мне кажется, вообще все в жизни зависит от того, когда ты начинаешь именно действовать и двигаться. И это очень важно, потому что если ты стоишь на месте, ничего и не будет. Сколько бы тебе ни рассказывали о каких-то очень важных паттернах, если ты не будешь их применять в действие, ты ничему не научишься. То есть точно так же, знаешь, сколько бы ты ни смотрел классных лекций на TED-е и не мечтал о том, что когда-то ты выйдешь и прям вот так вот будешь с легкостью все рассказывать, за этим стоит работа немаленькая о том, когда люди начинают учиться говорить, учиться правильно доносить свои мысли. Это очень-очень важно.
Ой, не напоминай! Просто я только позавчера согласилась на лекцию про Поли Рокет, которую я буду говорить на английском языке, и это реально настолько страшно и настолько круто, что просто невероятно, потому что я сомневаюсь и в своем английском, и в своих каких-то скиллах по донесению мыслей, что ли. И мне действительно страшно, что меня там отрубит, или я убегу и буду прятаться где-нибудь под столом, но, блин, действие идет первым. Я сначала согласилась, а потом я уже буду думать, как это все пройдет.
Ты же помнишь, когда мы с тобой гуляли по Копену, когда я вышла после лекции, которую я читала на конференции?
Да, я сразу вспомнила о том, что ты мне говорила, что у тебя не работали слайды.
Да, это ужасно, это просто ужасно.
Расскажи.
В общем, я ездила на огромную конференцию, которая проходила в Копенгагене, и представляла там кусочек своей диссертационной темы, своего исследования. И я очень готовилась, потому что было 400 человек в зале, и это было впервые у меня такое прям масштабное выступление на английском языке. И это, ну, как бы обычно я там, даже если кому-то рассказываю что-то на английском, это не такие большие прям форматы, ну, не такие огромные, то есть это там, не знаю, 20 человек, 25 максимум, ну, там, но 400 — это уже было что-то. Я очень готовилась, очень боялась этого, на самом-то деле всех мучила, своих знакомых тем, что все будет ужасно и так далее. Но это на самом деле, наверное, еще и подсознание сработало, то есть нельзя ставить себя определенно на негативные моменты. И, в общем, момент истины — я выхожу, и моя просто презентация не открывается, и пропадает интернет. Просто в какой-то момент в зале выключился свет, просто свет. И у них, ну, на самом-то деле, у них все классно, у них в аудиториях стоят, как это называется, как предохранители. Ну, в общем, свет в аудитории остался, но сервера не работали, и ничего не работало. И комп, на котором как бы я должна клацать была эту презентацию свою, он тоже не работал. И это было ужасно, потому что пока они там все кипишились, дергались, ну, во-первых, я вся просто уже побледнела, посинела, короче, у меня пропал голос от страха. Я просто не знала, что мне делать, потому что вся моя презентация завязана на данных, на графиках, и если я буду говорить, представьте в голове, ну, то есть, а представьте функцию, а вот вы представили функцию, отлично, а теперь представьте, что она возрастает. Ну, у меня огромный стресс был, пока они там все настраивали, но в результате они все включили, но моя презентация не открылась. Мне кажется, уже в тот момент мне было настолько все равно, я просто начала рассказывать все на английском без презентации, И как раз через пару часов мы с Полей увиделись, у меня был дрожащий голос, перепуганное лицо.
Ну ты была живая, ты преодолела это все, ты все рассказала, и все очень круто закончилось.
Ну да, то есть классно, потому что, ну, во-первых, каждый потом ко мне подходил и говорил о том, что, о, не переживай, мы тоже были в таких ситуациях, ты очень классно рассказала, и если ты прям хочешь, ты можешь всем нам разослать свою презентацию, но мы и так уже все поняли, потому что я на самом деле потом, мне кажется, я была более живой, потому что я спустилась на очень, ну, знаешь, такой легкий уровень, где я просто старалась примерами все говорить. То есть я не старалась говорить более сложным текстом. Я говорила очень легко, чтобы все представили, о чем я хочу сказать. И это вызвало, знаешь, такую какую-то вот живую реакцию. И после этого я понимаю о том, насколько важно всегда быть искренней, честной и открытой. И тогда как-то вот люди, которые тебя слушают, они тоже будут улыбаться в этот момент и как-то поддерживать тебя, потому что они понимают, что, блин, ну с кем не бывает, у всех бывают фейлы в жизни, надо это нормально, ну, как-то воспринять. Поэтому я уверена, что твоя презентация пройдет хорошо, и просто на всякий случай проверь, как можно тщательнее свою презентацию.
Я уже об этом поговорила, на самом деле. Мне когда только предложили, я тоже вспомнила сразу твою презентацию. Вот, и поэтому они сказали, что они еще и распечатывают материалы, так что моя презентация будет в распечатке, так что все.
Ну все.
С этим можно. Осталось только написать эту презентацию, чтобы придумать, о чем говорить.
Это прям очень важно. Я еще поняла о том, что вообще во многих ситуациях, когда мы планируем как-то свою жизнь, свою карьеру и так далее, очень важно окружить себя правильной средой. Ну, знаешь, вот людьми, которые не... Ну, во-первых, опять вопрос... Вспоминаем наш подкастик про токсичность. Никаких токсичных людей в окружении.
И никаких негативщиков.
Да, еще. И очень важно, знаешь, типа, чтобы тебя окружали просто люди, которые, блин, которые на самом деле твои. Вот я могу много рассказывать о всяких таких штуках, но просто очень важно, чтобы мы окружали себя своими людьми, чтобы мы четко понимали, что этот человек не наш, за него не надо держаться. Он не принесет нам ничего в жизни, кроме какой-то тревожности и так далее. И поэтому, знаешь, я вот сейчас оглядываюсь на всех людей, которые меня окружают, и я просто всех мысленно обнимаю, потому что считаю, что это лучшие люди, и ну, просто ever.
У меня, на самом деле, когда вот у меня было вот такое депрессивное состояние, когда я только переехала в Швецию, я, получается, нашла себе таких знакомых, похожих на меня, с теми же самыми проблемами и в той же самой, как бы, болотной ситуации. И мы все такие собирались и говорили, вот, Швеция, это такое говно, вообще в Швеции все так плохо вообще, там к нам так относятся. Мы постоянно вот только про это и говорили, что как все не получается и как здесь все плохо. И в какой-то момент я один раз встретилась с одной девушкой, но она мне очень понравилась. И после этой встречи я поняла, что она со мной не хочет больше общаться, потому что я вот этот вот отвратительный, негативный человек, и она не хочет со мной общаться. И мне было так обидно, но обидно не потому, что как бы, ну, что она такая плохая, а обидно, что я сама такая стала не очень, и я сама себе не нравлюсь. И тогда, наверное, тоже для меня было вот таким вот пинком, что мне очень хочется общаться с этим человеком. И сейчас как бы я с этим человеком общаюсь. Я нашла себя. Как-то я начала просто чем-то заниматься, я перестала жаловаться, начала действовать, и теперь как бы у меня очень крутые друзья, которые не жалуются, а что-то делают.
Мне кажется, знаешь, я всегда вот я засыпаю с мыслью о том, насколько стала ли я лучше, чем была вчера. Для меня это очень важно, ну правда, это, наверное, самое важное, чем я себя всегда спрашиваю перед сном. Вторая вещь — это о том, насколько я действительно качаю себя, чтобы люди, которые тратят на меня свое время, хотели продолжать это делать. И просто, знаешь, время — самое ценное, что у нас есть. У нас его на самом деле не так много. И когда люди сейчас очень много работают, вот эти пару часов, которые остаются там вечером или с утра, мы хотим провести действительно с теми, с кем, кто действительно для нас важен, на кого ты действительно хочешь тратить свою энергию, свои силы и так далее. И очень-очень классно, когда ты понимаешь, что люди с тобой общаются Потому что видно, и ты можешь что-то им дать, но и они тебе также. И вы растете. Наверное, поэтому я сейчас вот в таком потоке работы очень грущу и очень хочу просто выкладываться на все 100%, когда я общаюсь с людьми, а не грузить людей о том, что «О, боже, как мне плохо! Почему?» И я понимаю отчасти, что все меня поддерживают, все выражают какую-то эмпатию, все могут мне рассказать о том, что все будет хорошо, там, они меня вдохновляют как-то, и, ну, все будет круто, но я им ничего не могу дать. Я просто уставшая, злая, и я просто поставила, знаешь, 4 стены перед собой, и просто со всех сторон, знаешь, типа, лупашу эти просто стены, и думаю, все нормально, я скоро побежу их.
Как будет «побежу»? Победю?
Победю, пусть будет. Справлюсь.
Ну ладно, я справлюсь.
Ну что, перейдем к советам?
Давай.
У меня сегодня 2 сайта, на которых, возможно, как бы вы найдете. Это как ситуация с книжным магазином, только в интернете. Сайт medium.com. Там есть несколько таких плашечек. Ты когда заходишь, заполняешь свое имя, пишешь интересы, я не знаю, бизнес, там, fashion, travel или еще что-нибудь. И в итоге тебе как бы твою вот эту вот ленту из новостей, которые, из статей, которые есть на медиуме, они как бы подгоняют под твои интересы.
Это очень крутой ресурс.
Да, если мы говорим о том, что, например, вы не знаете, чем заниматься и не знаете, что вас интересует, просто не пишите вообще ничего там и посмотрите все новости, которые есть. И когда вы начнете открывать какие-то статьи, потом медиум, он как бы, он очень умненький, и он поймет, на какие статьи вы тыкаете, и он как бы вам будет и такие статьи подкладывать. То есть все равно будет понятно, в какое направление вас тянет. Я сама пользуюсь медиумом. В месяц можно за бесплатно открыть там, я не знаю, может быть, 20-30 статей, а потом это платно. У меня платная подписка, и они мне присылают каждый день письмо, рассылку с новыми какими-то и крутыми статьями, которые мне, возможно, понравятся. И у них очень крутые подборки статей, потому что действительно они из-за моих интересов присылают мне именно то, что мне нравится. Вот. И медиум, он не только на английском языке, сейчас и русский сегмент тоже развивается очень сильно, там есть, ну, на русском языке тоже можно найти статьи. И похожий сайт на русском языке это vc.ru, там больше про бизнес, маркетинг и все такое, вот, то есть, если, например, вы не знаете, чем вы хотите заниматься в профессиональной среде, то, возможно, именно вот это вот, вот этот сайт вам поможет точно так же посмотреть, какие статьи есть, и вообще, ну, примерно понять, чем вам хочется заниматься.
Класс!
Вот, что у тебя?
Слушай, я просто, ты тут говорила, и я подумала о том, что я тоже огромный поклонник медиума. И особенно, знаете, если вы уже определились со сферой, которая вам нравится, медиум, там классные блоги очень прикольных людей, можно читать, где они делятся опытом, рассказывают какие-то свои штуки интересные. Что у меня? Слушай, ну, я тут долго думала о том, что такого за неделю со мной свершилось. Я решила посоветовать один фильм. Это не позитивный фильм, но он очень глубокий, и мне он очень нравится. И вообще, мне кажется, я не смотрю позитивные фильмы, поэтому, возможно, если вы не видели этот фильм 2018 года, он получил номинацию из «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, и прям, там, по-моему, он 11 премий схлопотал. Короче, офигенный фильм.
Схлопотал.
Нельзя так говорить, да? Ну, в общем.
Ну, это «схлопотал» — это что-то плохое. Но, ну, может, он и схлопотал, если фильм был такой негативный, как ты говоришь.
Он не негативный, просто он интересный. Этот фильм называется «Три дня с Роми Шнайдер». Ты не видела его? Роми Шнайдер — это была очень известной актрисой, которая вела когда-то светские беседы с Ален Делоном, и у них был роман затяжной. Она на самом деле была очень красивой и очень замечательной женщиной. Фильм точно не об этом. Фильм рассказывает об актрисе, которая когда-то сыграла в кинотрилогии «Сиси», в которой она снялась совершенно юной девушкой, и ее очень часто потом все ассоциировали с этой ролью. Весь фильм рассказывает о том, что у актрисы сейчас тяжелый период в жизни, она уезжает в французский курортный городок, она проходит там лечение в наркологической клинике. Она приглашает журналистов для того, чтобы положить конец информационной лжи, которая создается немецкой прессой, которая сопровождает, знаешь, ее после отъезда из Германии. Само интервью, сам фильм построен на том, когда она дает это интервью. И первая фраза, которую она говорит: «Я несчастная женщина 42 лет, и зовут меня Роми Шнайдер». И она, значит, в кризисе, она полный банкрот, ей необходимо работать и сниматься, но у нее нет никаких ни душевных, ни физических сил. Фильм черно-белый, очень красиво снят, но мне понравилось. Классные кадры. Mm-hmm. Как бы даже если вот ты будешь смотреть его, ты не найдешь там, знаешь, какой-то вот живости, возвращения к жизни. Нет, но, во-первых, очень честно рассказывается о психологии звезд, то есть о том, насколько вешают на тебя какие-то штампы, на то, как ты об этом реагируешь. И получается, если вы когда-то смотрели интервью Дудя, то этот фильм на самом-то деле очень классно показывает этот же формат, потому что по факту неформатная и очень невымученная беседа получилась, и очень откровенная, очень прямолинейная. Поэтому я прям вот советую посмотреть, если как-то вот вам в жизни не хочется смотреть какие-то комедии, хочется подумать о чем-то. Вот этот фильм, мне кажется, прикольный.
Очень, очень круто. У меня есть еще один совет на сегодня, это книжка. Мы вообще, когда сейчас разговаривали как бы про поиск себя, мы не говорили про такие, ну, какие-то травматичные, что ли, случаи, когда действительно из-за какой-то травмы могло произойти то, что вы не можете найти себя сейчас. И очень часто эти травмы, они находятся в детстве, потому что мы постоянно пытаемся угодить родителям и быть не собой, а быть такими, какими нас хотят видеть наши родители. И в итоге, когда мы съезжаем от родителей, становимся взрослыми, мы действительно не понимаем, кто мы вообще такие, и мы не можем понять себя. И книжка как раз об этом, она называется «Драма одаренного ребенка и поиск собственного я». Ее написала психолог Алис Миллер. Книжка, ну, может помочь разобраться с подобной проблемой, и ее задача — это направить на работу с собой. То есть там нету прямых ответов, но направление книжка дает. Так что если вы чувствуете, что ваша проблема именно в отношении с родителями и в воспитании, и с какими-то комплексами из детства, то вот эта книжка может помочь.
Класс! У меня есть один сериал, который я начала смотреть. И есть фильмец.
Это «Вероника Марс»? Нет?
Мне кажется, я даже не знаю, что хуже смотреть, «Веронику Марс» или этот сериал. Но как бы, но ты знаешь, тут не маленькие ролики.
А, тогда мне не интересно.
В смысле?
Расскажи.
Я посмотрела, ну, как бы не до конца еще, начала только смотреть, но мне очень нравится эта тема, то, что я социолог, мне вообще нравятся такие все темы. «Джентльмен Джек» называется сериал. Офигенный сериал, правда, об одной из первых известных лесбиянок Англии 19 века.
Ага, я начинала его смотреть.
Он да, какой-то... это сериал об Анне Листер, которая состоятельная английская землевладелица. Она очень далека, знаете, от образа там типичной викторианской леди. Она носит все черное, сама управляет поместьем, занимается угольным бизнесом и альпинизмом. А еще она любит женщин, и она это не скрывает. Причем сериал, несмотря на то, что сериал художественный, он снят по реальным ее мемуарам. Интересная история, потому что Анна Листер, она вела дневники. И она скрупулезно документировала свою жизнь и оставила после себя, на секундочку, 26 томов воспоминаний. На самом деле, шестая их часть — это рассказы о всяком сексуальном опыте ее. И она писала это с помощью придуманного ей шифра. И для самых откровенных деталей она использовала эвфемизмы. То есть, например, там, секс она обозначала фразой «съездить в Италию».
Она, в общем, очень часто ездила в Италию, и никто не мог понять, как это она по 3 раза в день могла ездить.
Да-да-да, представляешь? Ну, я не читала эти дневники. И, в общем, спустя многие годы после смерти эти дневники отыскал ее родственник. И он разгадал все зашифрованные записи и спрятал их в поместье. А потом, спустя очень-очень многие годы, уже 80-х, исследовательница отредактировала и издала двумя книжками историю Анны Листер. Поэтому очень прикольный сериальчик, отличный английский юмор, просто классная речь. Ты знаешь, вот я вот действительно очень влюбилась в Сюрану Джонс. Она персонажа вывела очень круто, просто великолепно. И на самом деле, знаешь, так смешно, я проанализировала список фильмов недавно, которые мне нравятся. И вот тема женщин-аутсайдеров объединяет их всех, потому что меня как-то, знаешь, восхищают какие-то странные, яркие, пугающие, необычные женщины, которые абсолютно...
Это поэтому мы с тобой так хорошо сходимся.
Да-да-да. И они... Ну, знаешь, самое интересное, что никто из них не боится быть собой. Знаешь, ты смотришь и понимаешь, что они не вписываются в общество. Но это надо любить в себе. То есть это классное качество. И я, когда смотрела, я восхищалась просто какими-то вот тонкими нюансами, которые... режиссер фильма обращает внимание. Если вы не видели его, я вам очень рекомендую посмотреть.
Круто, круто. Я Веронику Марс закончу и продолжу смотреть этот сериал.
Давай, давай.
Тогда на этом все.
Пока, Полечка.
Пока, целую. Ой, я не туда жму.